Проект «Открытая лекция» посетил Екатеринбург. «Открытая лекция» — это цикл публичных выступлений и лекций, прочитанных известными людьми. В рамках этого мероприятия наш город посетила президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Фидермессер. Она рассказала собравшимся о том, как любить болезни и как любить тех, кто болеет. Первую часть этой беседы мы предлагаем вам послушать прямо сейчас на волнах радиоканала «Воскресенье».
Так вот, что нам дает болезнь и старость, она нам дает время. И когда человек уходит внезапно из жизни, то времени на то, чтобы постараться отключиться от суеты. Я первый раз в Екатеринбурге, но я вижу, что это тоже безумный город, такой же, как Москва, с пробками, машинами. Мы с вами совсем не успеваем сосредоточиться на важном. Мы совсем не успеваем остановиться и подумать. Мы не успеваем почувствовать. Все вот эти вот символы, новогодний подарок, куплю детям, это проявление любви. Спланировать отпуск, это проявление любви. Я не знаю, это такая невероятная суета, которая... Мы за этими символами прячемся. А действительно по-настоящему почувствовать то, что мы чувствуем, да, просто расслабиться и дать себе это почувствовать, у нас не хватает времени. И вот это время, оно появляется, концентрируется всегда в момент расставания, любого расставания, когда уходят из дома утром в школу дети. Сразу уходят на них злость за вчерашние невыполненные уроки или плохо вымытые уши. И думаешь, уходит там дорога, машины, что будет, целуешь, любишь. Когда уезжает в командировку муж, уезжает самолет, поезд, когда вернется, что случится в этом городе, вот это вот... Концентрация любви в момент расставания. Соответственно, концентрация любви, которая в хосписе, это любовь перед окончательным расставанием. Мы не знаем, на сколько лет и когда мы снова увидимся. Многие не знают, увидятся ли вообще. Но вот это вот расставание перед концом, если у людей есть время на прощание, объятия, поцелуи, слова, если у людей есть время... на то, чтобы простить и попросить прощения, это невероятная радость и удовлетворение для всех сотрудников, которые работают в этой сфере. И это невероятно облегчает жизнь потом родственникам. Когда очень много людей приходят в хоспис, родственники, которые приносят впервые документы, они приходят со словами о том, что, вы знаете, у нас вот там папа, мама не знает диагноза, вы, пожалуйста, не говорите. И если можно, можно не говорить, что это хоспис, может быть, это там, ну, просто больница какая-то. Мы всегда киваем, говорим, да, конечно, ну, безусловно. И работа начинается в этой связи с родственниками больше, чем с пациентами. Вот онкологический больной. Если он попал в хоспис, вероятнее всего, он уже прошел... химиотерапии, он прошел облучение, он прошел лечение, он прошел очереди под кабинетами онколога, он прошел разговоры в палатах, но он же не слеп и глухонемой, да? Поверить в то, что он не знает, что с ним, поверить в то, что слова «у тебя заболевание легких» как-то облегчат его последние дни, и отсутствие правильной, честной связи с родственниками ему поможет, это не так. Это такая псевдолюбовь, псевдобережливое отношение родственников к пациенту, а пациента к родственникам, когда вроде бы мы друг друга не хотим расстраивать, а на самом деле мы не даем друг другу вот этой возможности, данной нам долгой болезнью, вот этой возможности друг друга все-таки долюбить. Я очень хорошо помню, когда маме моей поставили неизлечимый диагноз, и мы поехали с ней лечиться в Германию. У нас были прекрасные спонсоры, которые нам это все финансировали, сняли нам в гостинице 2 номера. Я сказала, нет, ну, я буду с мамой в одном номере, мало этого, мы еще и спать будем в одной кровати, потому что неизвестно, сколько у нас осталось этих ночей, мы будем вместе. Мы действительно спали вместе, и вот эти вот, вот этот контакт, вот эта выращенная мамой во мне, не боязнь говорить о предстоящем, это, конечно, очень помогло, потому что... Я, когда ее не стало, я очень хорошо знала, что нужно делать, да, что она бы хотела и как мне нужно продолжать. И в этом и смешные моменты тоже есть, потому что я помню, мы пошли в какой-то ресторан кутить, надо было получить максимум удовольствия от жизни, естественно. Мама ходила по магазинам, выбирала наряды, которые ей купить, чтобы лежать в гробу. Мы ужасно много хохотали. Она выбирала там ковбойские сапоги какие-то, потом пиджак такой, пиджак сякой, лихой шарфик. Естественно, мы это все покупали, она все это носила. Мы пошли в ресторан, а мама всегда страшно переживала, что у меня, мягко говоря, лишний вес, и что я за этим не слежу. И я в ее присутствии, особенно сейчас, когда она так болела, я старалась минимально ее раздражать объемами поглощаемой пищи. И вдруг там проходил официант и приносил булочки такие, знаете, с потрясающим вот запахом свежевыпеченного хлеба только что. И, видимо, у меня лицо такое было страдальческое, она увидела, вот как я, как мышь за этим запахом. И она говорит: «Ой, Нютка, да ешь, да какая разница, да ешь ты эти булочки, все равно помрем». И я так обрадовалась, и вы знаете, я вот с тех пор не боюсь есть булочки, боже, мне мама разрешила есть свежий хлеб. Вот это откровение, это невероятно важная вещь. Совсем недавно в хоспис пришел мужчина, ну, точнее, не совсем так. В хоспис он пришел после 3 недель практически ежедневных со мной телефонных разговоров, которые состояли в том, что он говорил: у меня уходит жена, у меня 4-летний сын, я не знаю, как быть. Ну, помогали там обезболивание, еще что-то, но он все равно звонил, и просто ему надо было говорить, мне нужно было слушать. Он с женой не говорил о том, как бы дальше, о том, что будет с сыном, и как его растить. И в этих разговорах он мне рассказывал, что она позвала подругу, которую давно не видела. Потом еще в какой-то беседе он рассказывал о том, что жена попросила его достать какие-то школьные анкеты ее. Такие, помните, мы раньше в школе делали, когда одноклассники: «Что тебе нравится, любимая книжка?» Я говорю: «Вы знаете, она хочет, чтобы вы с ней поговорили, она вас к этому потопит». «Нет, почему вы решили?» Я говорю: «Ну, потому что она все время на какие-то воспоминания». Пытаюсь ему объяснить, что она сама не знает, как начать этот разговор. Уговариваю его, говорю, что это ей очень важно, она же мама, она хочет знать, как вот вы будете дальше строить жизнь, женитесь, не женитесь, что будет с сыном. Очень туго это все шло, он страшно боялся, но какой-то день позвонил и говорит: «Можно я приду завтра в хоспис?» Я говорю: «Да, конечно, приходите». А жена дома находится, мы помощь по телефону большей части получали. Он пришел, очень симпатичный молодой человек, такой строгий, очень аккуратный, удивительный. Пришел, сразу начал плакать, и ему так стало стыдно от этих слез. Он говорит: «Я с ней поговорил вчера, и я вам очень благодарен за то, что вы меня к этому подтолкнули. Она сказала, что это своевременный разговор. Но я не могу говорить с сыном. И сына я не возьму ни на похороны, ни...» В общем, жена после этого разговора, через 2 часа после этого разговора, она впала в кому. И он говорит: «И сын вообще не знает, что она умирает. Что мне делать?» Я говорю: «Как сын не знает?» «Ну да, вот мы его 2 недели назад отправили к бабушке. И у бабушки он, и он ничего не знает». Я говорю: «Вы ему звоните?» «Звоню». «А что вы ему говорите, когда он спрашивает про маму?» «Говорю, что мама болеет». «А что вы ему говорите, когда он слышит ваш голос и когда вы плачете?» «Я стараюсь при нем не плакать». «Получается не плакать?» «Не получается». «Ну так что вы говорите, когда вы плачете?» «Я вешаю трубку». Я говорю: «А вам не кажется, что он 4 года, он, конечно, очень маленький, но он в панике, он не понимает, что происходит, он у бабушки, он не видит ни маму, ни папу, он только слышит папины слезы. Может быть, все-таки с ним поговорить? Ведь если вы этого не сделаете, у него на всю жизнь останется ощущение, что его предали, да, вот любимая мама была, и вдруг она пропала, это просто предательство». В общем, с ним кто только не разговаривал, по-моему, мне кажется, что мы его убедили, по крайней мере, мы убедили его в том, что ребенка нужно к маме привести, чтобы он успел проститься. Но так вот случилось, что супруги его в эту ночь не стало, и они не успели привести ребенка, не простились, и на похороны он все-таки сына взять не успел. И когда прошло, наверное, недели 2 после этого, он мне позвонил и сказал: «Вы знаете, мне нужна помощь, у меня сын перестал разговаривать». И вот это, вот то, что мы как бы делаем из любви, мы на самом деле не знаем, сколько боли на годы вперед мы вызываем этим у тех, кто рядом. Важно понимать, что болеющий человек, что это сначала человек, такой же точно, как когда он был не болеющий, такой же, с тем же характером, с теми же желаниями, с теми же... Вот Знаете, мой учительский опыт всегда говорит, что обучать сложному нужно на примере простого. И это работает всегда. И когда новый персонал в хосписе готовишь к работе в хосписе, это тоже всегда работает. Вот если женщина болеет чем угодно, гриппом, и встает с трудом, ползет до ванной, то ей не очень хочется видеть свое отражение в зеркале. Естественно, женщине, болеющей и лежащей на хосписной койке или дома, конечно, ей не очень хочется видеть свое отражение в зеркале, но при этом, если задуматься, то вы поймете, что когда вы себя в зеркале не видите, а просто про себя думаете, вы про себя думаете хорошо. Вот вы видите тот образ, который вам визуально относительно более-менее приятен. Как-то смотришь на себя в зеркало и думаешь... Надо же, я же вроде я там моложе, или вроде меня как-то вот я вроде как-то по-другому. И вот человек себя чувствует совсем не так, как он выглядит. Человек всегда хочет внимания, любви и заботы. У нас у фонда есть два направления, по большому счету, работа со взрослыми и работа с детьми. И как-то так повелось, что вот для взрослых надо там памперсы покупать, надо кровати функциональные покупать, для взрослых надо хосписы там организовывать, персонал готовить, а для детей надо выполнять последние желания. Ребенок хочет это, ребенок хочет это, этот ребенок хочет футболиста, этот в кино, этот там. Последние желания у взрослых людей такие же совершенно невероятные, фантастические, только они, мы их за нашу жизнь как-то так глубоко прячем. Когда появились лишние руки в хосписе, волонтеры и сотрудники фонда, когда появилось время на разговоры с пациентами, выяснилось, что у взрослых людей нереализованных желаний, знаете, намного больше, чем у детей. Они столько всего планировали и хотели, и столько всего могло бы их порадовать. Ну, просто настолько мала вероятность того, что это исполнится, настолько кажется глупым про это думать и просить. И вдруг начинается, когда откровенный разговор, вылезают невероятные вещи. Кто-то хочет прыгнуть с тарзанки. Представляете, онкологически больной хочет прыгнуть с тарзанки. И при этом так, если задуматься, понимаешь, что ну, это возможно. А кто-то хочет прокатиться на теплоходе по Москве-реке, всю жизнь прожила в Москве и никогда на теплоходике прогулочном по центру не ездила. А одна женщина лежала у нас, дельфинолог, потрясающая, и всю жизнь она читала лекции, а в хосписе вот в этой суете покормить пальцем. Мы никто даже не знали, что она, оказывается, ярчайшая ученая мирового уровня. Ее знают все дельфинологи в мире, сколько их, я не знаю, но, наверное, немного, но ее все знают. Кто-то сказал, давайте вы персоналу прочитайте лекцию. И мы ее приодели, накрасили, подкрутили волосы, посадили на кресло, на понедельничной конференции вывезли к персоналу. Она прочитала потрясающую лекцию про дельфинов, про то, как они любят, как они живут, какой у них интеллект. И ты начинаешь видеть не болеющего и умирающего человека, ты начинаешь видеть человека за этим. Вот на койке под одеялом лежит человек. И все атрибуты болезни он сам про себя знает, конечно. Но это не меняет его, это меняет сложности в общении, добавляет сложности с ним в общении. Был такой дядька у нас занудный, такой правильный такой, да, ужасы просто. И тоже разговорились, оказалось, что он всю жизнь, у него самый любимый там дом под Москвой, дача, и вот он в этой даче все разузнавал про людей, которые из этого района ушли на фронт и не вернулись. И он там пытался этих дачников активизировать, каких-то там детей найти, которые что-то бы рассказывали, стихи какие-то учил, вспоминал фамилии, записывал. В общем, короче, у него было невероятное желание успеть до своей смерти сделать там памятник неизвестному солдату или солдату, который из этой местности погиб. Я очень хорошо помню, его звали Николай Боровиков. И вдруг мы подумали, ну это же так просто. Я говорю, а у вас имена есть? Есть имена. А где памятник должен стоять? Есть, да, даже с районной властью какая-то договоренность есть, денег нет на памятник. А сколько надо денег на этот памятник? Он говорит, 76 тысяч рублей. Я написала в Фейсбуке, через 5 минут позвонил какой-то человек и сказал, мы все сделаем, давайте фамилии. И я помню, что Николай Боровиков дождался этого памятника, получил фотографии, у него совершенно изменился характер, надо вам сказать, после этого. Он был в хосписе уже не обузой для персонала, а радостью невероятной. И вот этих желаний у нас очень много. И если мы перестанем шарахаться от людей болеющих, которых очень много, которые могут быть нашими соседями. Потому что еще что важно понимать, когда болеет тяжело родственник, болеет вся семья. И если вы знаете, что у вас у коллеги на работе кто-то дома тяжело болеет, то вам и с этим коллегой, получается, общаться довольно трудно. Получается, что вы не знаете, что сказать и как сказать. Вы предпочитаете улыбнуться, похлопать по плечу, поговорить о какой-то ерунде, а когда потом вот этот вот человек с болеющей мамой отошел в сторону, а тут вот еще одна коллега, вы говорите, вообще не представляю, как с ней говорить. Я вообще не знаю, что ей сказать. А она уходит туда вот в сторону и думает, сколько можно спрашивать меня, как дела, и говорить, держись. Меня просто от этого уже тошнит. Я не могу больше держаться. А ведь на самом деле слова, произнесенные вслух, «я не знаю, что тебе сказать», или «мне страшно, потому что я не знаю, что тебе сказать и как общаться», это самые главные слова, которые этот человек хочет услышать. И среди нас нету людей, которые не хотят тепла. Тоже то, что говорила мама моя всегда, она говорила, нас очень мало любят. Нас любят, когда мы совсем маленькие, когда нам там, кому как с родителями повезет, кого до года, кого до трех, кого до семи, любят, целуют попы, обнимают бесконечно всех приходящие даже в гости. Любят, когда мы влюбляемся во взрослом возрасте, кто сколько раз, кому как повезет. Мама любви обильная была, дама очень. И, в общем, дальше уже любят вот, в конце. И то, кому как повезет. Не все имеют время в конце. И вот это, в общем, любят нас действительно мало, а возможность откровенного разговора в конце дает возможности и долюбить тоже. Очень много, и сегодня кто-то ко мне подошел, не помню, из университетских преподавателей, студенты боятся разговоров о смерти. Ну, наверное, все это нормально, наверное, боятся и смерти, и разговоров о смерти. Но вы знаете, я вижу ежедневно разницу в том, что происходит в семье, где состоялся откровенный разговор перед уходом со всеми распоряжениями мыслимыми и немыслимыми, и там, где этого нет, и где до самого конца остается такое вот напряженное облако, потому что мы не знаем, что сказать. Потом после смерти еще появляются другие родственники и друзья, которые начинают сыпать разными советами, говорить, как хоронить, как чего. И вот это вот довольно важный вопрос. Что сегодня происходит? В своем детстве я жила в многоквартирном доме в Москве, в многоэтажном. И я помню время от времени, вот спускаясь по лестнице вниз, я видела крышку гроба у той или иной квартиры. И, наверное, очень многие, кому там около 40, да, и чуть младше, а старше тем более, многие это помнят. Я помню, что ты идешь вдруг по Москве, и вдруг где-то еловые веточки, вдруг где-то оркестр. Этого совсем нет. Несколько лет назад, вот мамы моей нет уже 4 года, и, в общем, ровно очень скоро после ее смерти в Москве вышел такой указ, запрещающий поликлиникам выдавать справки о смерти. Справки о смерти стали выдавать в морге. Что это означает? Это означает, что умерший человек больше не может находиться дома. Чтобы родственники могли получить справку, они должны отвезти тело, да, умершего, должны отвезти его в морг. Это катастрофическая вещь. Вот эти дни между смертью и похоронами, которые нам даны не зря, для того, чтобы мы все-таки побыли вместе, когда человек еще совсем-совсем свой, родной, и ты еще чувствуешь его в своей среде и в комнате, мы этих дней лишились в больших городах. Я не знаю, можно ли это в Екатеринбурге, но в Питере это тоже уже невозможно. Здесь тоже невозможно, да? Вот мы этого лишились по какой-то глупой, совершенно бюрократической идее. Почему нельзя продолжать справки о смерти выдавать в поликлинике? Что сейчас происходит? Люди, которые на этом настаивают, они договариваются с... И это только у православных людей есть такая возможность. Скажем, у моего папы все, у него уже этой возможности нет. Они договариваются с церковью, чтобы из морга максимально рано привезли тело в церковь, и там гроб остался бы на всю ночь, и тогда могут родственники побыть рядом. Но это совершенно другое. Но это совершенно не для всех комфортно. И вот эта культура уходит, уходит культура разговоров. Я помню все мое детство, у меня была чудесная бабушка, очень много пережившая, и она всегда говорила, Вот это мой редикюль, вот это мой чемоданчик, у меня там похоронное. Вот чтобы вот мое похоронное. Никому у нас в семье в голову не приходило ей говорить, что бабуль, иди со своим похоронным. Говорит, да. Я помню, что она поправлялась, худела, доставала свое похоронное, вставляла туда клинышек, потом вытаскивала оттуда клинышек, когда худела, потом вставляла клинышек. И говорила, как хорошо можно на живую нитку, тоже только один раз надеть. И сейчас я бесконечно слышу у нас в хосписе внуки, внучки самого разного возраста, и моего в том числе, приходящие к своим уходящим бабушкам, дедушкам, мамам и папам, на любые про это разговоры говорят, в хоспис уже приходят, в хоспис. Мне говорят, ты что такое говоришь? Да ты что, ты поправишься? Ну как можно? Ну что ты меня расстраиваешь? Ну зачем? Что происходит после этого разговора? После этого разговора сам вот этот вот остающийся родственник, он с неприятным осадком, но с чувством, что я все-таки дал ей понять, что я ее люблю, я в нее верю, и все будет хорошо, поэтому я сделал все правильно. А сам, собственно, родственник остается с ощущением, что он опять не сказал главного. Потому что если мы начинаем с платья, и собеседник это поддерживает, то дальше пойдут другие разговоры. Дальше пойдут разговоры о том, что было между нами, что должно быть. Если это муж и жена, то как быть дальше? Если остаются дети, то с кем должны быть дети? И это, конечно, нужно возрождать, и нужно в себе ломать это нежелание про это говорить. Мы с вами месяцами готовимся к свадьбе, продумываем, что там должно быть, какие гости, какие цветы на стуле, где и как, а где мы будем отмечать, в городе жениха или в городе невесты. Месяцами ссорятся из-за этого родственники со всех сторон так, что потом годами расхлебывают. Готовятся все к выпускному балу у детей, готовятся очень долго. И где платье купить, и как, и спорят, сколько почем деньгами скидываться. Ой, готовятся, конечно, к рождению ребенка. И тоже вокруг этого, кстати, много ссорятся будущие свекровь и теща, и кто что покупает, кто коляску, кто пеленки. Но все готовятся, у какого врача рожать. А ведь вот эти три вещи, свадьба, выпускной бал, рождение ребенка, это далеко не в каждой семье происходит. В каждой семье неизбежно происходит умирание, старение, смерть. А к этому мы не готовимся, мы об этом не хотим говорить. Мы боимся этого по понятным, наверное, причинам, но все-таки если убрать духовное и включить здоровый цинизм, это настолько облегчит жизнь абсолютно всем. Так случилось, что мама моя умерла через несколько недель после того, как дала последнее и лучшее в своей жизни интервью, где вдруг она сказала, что я бы хотела, чтобы на моих похоронах играл джаз. И Элла Фицджеральд и Дюк Эллингтон для меня это лучшая музыка. И вы знаете, у меня вообще не стояло вопроса, как быть и что делать. Вот такое было простое в интервью, прочитанные в ее слова, и я поняла, что у нас будет отпевание, а замечательный священник, который ее отпевал, он сказал, ну, можно и под джаз, это нигде не запрещено. И сын мой тогда 7-летний, чудесный, трепетный, он привык к бабушке в окружении этой музыки, и он тоже, чтобы как-то, видимо, свой страх или дискомфорт убрать, он танцевал. И вот это была потрясающая по наполненности любовью, потрясающая сцена. Я не могла в тот момент плакать, я улыбалась, потому что мне показалось, что это удивительно. Приехали все любившие маму люди, огромное количество, люди, которым она помогла, играла джаз ее прекрасный, было отпевание, и был мой танцующий чудесный ребенок. В этом не было фарса вообще, это было чисто и тепло.
На волнах радиоканала «Воскресенье» прозвучала первая часть беседы с президентом благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Фидермессер.